А вон там впереди, видишь? Башни и купола. Это дворец наместника. Мы заедем ко мне, я повезу карлика куда следует. А вы тогда ищите жилье, если так решили.
Фолка прикусил губу. Рогволд определенно обиделся. Они свернули с улицы великого короля и вновь запетляли по узким переулкам. Вскоре хоббит окончательно потерял направление и понял, что теперь ему ни за что не выбраться из города без посторонней помощи.
«Вот мы и приехали!»
Голос Рогволда чуть дрогнул.
«Приехали!»
– буркнул гном.
«Ну, приехали так приехали!»
«Пошли обедать!»
– спрыгнул с седла бывший сотник.
«Заводите пони, я сейчас распоряжусь!»
Он подошел к небольшому двухэтажному дому со стрельчатыми окнами и дубовой резной дверью посреди фасада. Рядом находились неширокие ворота, которые вели во внутренний двор. Хоббит и гном спешились. Путешествие кончилось. Они привязали своих лошадок, высыпав им из седельных сумок последние остатки овса. Торин оглянулся, сплюнул и развязал свой мешок. Вскоре его топор был уже на своем привычном месте. Наверху, на площадке, спускавшейся со второго этажа во двор деревянной лестницы, скрипнула дверь, и появилась длинная фигура Рогволда. Бывший сотник скинул свой видавший виды дорожный плащ, отстегнул шлем, и Фолка почудилась, что в голосе ловчего больше нет тех холодноватых металлических ноток, той уверенности в себе, что так явственно ощущались в нем на протяжении всей долгой дороги.
«Поднимайтесь сюда!»
Ловчий приглашающий махнул рукой.
«Торин, ты опять с топором. Спрячь. И сапоги вытри».
Движения ловчего стали какими-то мелкими и суетливыми. Хоббит и гном смотрели на него с молчаливым изумлением. Поднявшись по уютно заскрипевшей под тяжелыми подошвами гнома лестнице, они оказались в столовой с большим круглым столом, уже покрытым белой скатертью и с четырьмя столовыми приборами. Фолка не успел удивиться наличию четвертого прибора, решив, что он предназначен для карлика, как ведущая в глубину дома дверь распахнулась. И перед изумленным Фолкой и Торином появилась далеко не старая, дородная женщина в чистом белом переднике и платке.
«Одрон, моя домоправительница!»
Чуть замешкавшись, представил ее друзьям Рогволд.
«Одрон, это мои дорожные товарищи! Они принесли важные известия для самого наместника!»
«Торин, сын Дарта, гном с лунных гор к вашим услугам!»
«Фолка! Фолка Брендибек, сын Хемфаста, хоббит из Хоббитании, к вашим услугам!»
Ответом был вежливый наклон красивой, хоть и отяжелевшей уже головы. Фолка увидел, как вздрогнули изрядные складки жира на шее и подбородке Одрун. В груди его вдруг ожило, казалось, забытое чувство. Эта женщина чем-то очень напоминала ему незабвенного дядюшку-паладина.
«Прошу к столу»,
– любезно произнесла Одрун, холодно улыбнувшись.
«Обед будет с минуты на минуту. Какое вино предпочитают гости? Красное гондорское или белое форнерское?»
«Знаете»,
– задушевно повернулся к ней Торин.
«Нам бы пивка. Все эти вина, пусть их пьют важные господа, а мы народ простой».
«Хорошо».
Она повернулась и скрылась за дверью.
Фолка перевел дух. «Как хорошо, что гном догадался попросить пива»,
– подумал он.
«Она явно обрадовалась тому, что ее не вводят в лишние расходы».
Не таким представлял Фолка свой первый обед в Ануминосе. Позади остался трудный и небезопасный путь. Рядом сидели надежные, проверенные друзья. Хотелось сказать что-то очень теплое, может, чуть грустное. Всегда грустно, когда окончается дорога. Но не сидеть вот так, чинно подвязав салфетку и осторожно цедить вежливые фразы. И Рогволд как-то сник. Только Торин кружка за кружкой заливал в себя пиво. Разговор поддерживала одна Одрун. Спрашивала о погоде, осведомлялась у Фолка о ценах на ярмарках его страны, интересовалась, как понравился ему город. Хоббит отвечал неуверенно. Запинаясь, он ощущал неотчетную робость перед этим негромким, вежливо холодным голосом, натянутой улыбкой и тщательно скрытой неприязнью в узких глазах.
«Где же ты намерен поместить их, Рогволд?»
Повернулась Одрун к ловчему.
«Ты же знаешь, у нас места мало. Удобно ли будет гостям в той маленькой комнате?»
«Не беспокойтесь, почтенная хозяйка», —
торопливо произнес Торин, видя побледневшее лицо Рогволда и не давая ему произнести ни звука.
Мы с моим другом Фолка намерены остановиться в гостинице. У нас очень много планов и дел. К нам должно прийти много народу, и стеснять вас мы никак не можем».
«Ну что вы, вы нисколько нас не стесните».
Заулыбались губы Одрун, но глаза ее сказали внимательно наблюдавшему за ней хоббиту совсем другое.
«Тогда надо вас хоть накормить получше».
Обед продолжался целых 2 часа. Одрун знала толк в кухонных делах и попотчевала гостей на славу. Фолка все время упорно ловил взгляд Рогволда, и старый ловчий столь же упорно отводил глаза. Кончили после того, как Одрун, заметно повеселевшая и подобревшая, сообщила, что гном уничтожил последнюю крынку пива, после чего Фолка понял, что пора потихоньку выметаться. Торин, очевидно, утолил свою жажду и слегка осоловел. Рогволд пошел провожать, но с ним увязалась и Одрун. Всем троим друзья было неловко. Фолка не знал, что сказать.
«Советую вам пойти в Рог Арахарна», — обратилась к ним Одрун. «Там отлично кормят и комнаты хорошие. А кроме того, там сейчас живет немало гномов».
Торин кланялся, благодарил, прижимая руки к сердцу, а напоследок, когда они уже передали Рогволду карлика и ловчи на мгновение оказался вне поля зрения всевидящей домоправительницы, Торин сунул ему в руку мешочек с золотом.
«Ты сдержался, Рогволд», —
торопливо сказал гном.
«Возьми. Пусть это будет нашим общим запасом на черный день. Мы идем в Рог Арахарна. Ты всегда можешь найти нас там».
Простившись, Фолка и Торин не спеша поехали по улице. Они молчали, пораженные увиденным. У гнома презрительно кривились губы, а хоббиту было очень грустно и не по себе. Он не мог даже вообразить ничего подобного. Рогволд такой сильный, смелый, и это Одрун. Что она у него делает? По какому праву? Фолка ехал понурившись, уставясь в серые камни мостовой. Его более не занимал ни город, ни горожане. Дурное место, если здесь так обращаются с теми, кто был добр к нему.
«Фолка, стой! Куда ты? Вот он, Рог!»
Хоббит тряхнул головой, отгоняя прочь мрачные мысли. Они стояли перед приземистым 3-этажным домом, сложенным из дикого, нарочито грубого камня. Слева, возле широких ворот во двор, находилось резное крыльцо, украшенное затейливо кованой решеткой. Окна были закрыты тяжелыми дубовыми ставнями. На крыльце толклось несколько постояльцев. Вился голубоватый табачный дымок. Со двора доносился многоголосый говор и ржание лошадей. Над дверью висел большой деревянный щит, весь черный, без малейшего просвета. За время пути друзья не раз останавливались в трактирах и на постоялых дворах. У них уже выработался определенный порядок. Фолка заводил их пони, а Торин договаривался с хозяином. Так поступили и на этот раз. Фолка деловито повел лошадок к коновязи, что была устроена в глубине просторного двора. Он как раз кончал привязывать их, когда из боковой двери высунулся Торин.
«Эй, Фолка, где ты там? Давай скорее сюда!»
«Что такое?»
– отозвался Фолка.
«Что, сам не идешь? Вещи, что я один таскать должен?»
«Погоди с вещами. Иди сюда. Тут разговор интересный».
Трактирный зал, в котором оказался хоббит, мало чем отличался от виденного в пригорье. Та же длинная стойка с необъятными бочками вдоль стен, те же длинные столы, только камин был устроен почему-то посреди зала и являл собой уже не камин, а скорее очаг. На грубых столах красовались кованые подсвечники. Столы возле главного очага были сдвинуты. Там расположилась многочисленная компания гномов, все больше молодых. Все сидели без топоров, но взамен этого понавешали на себя пропасть разнообразного оружия. Малые секиры и остроконечные боевые молоты, тяжелые железные дубины и шипастые цепные кистени. На столах громоздилась обильная закуска. В торцах стояло 2 пузатых пивных бочонка. Люди подозрительно косились на это шумное сборище, потому что все гномы горланили разом, стараясь перекричать соседа. Фолка и Торина приветствовали дружным ревом, поднесли полные кружки пива.
«По какому поводу гуляем, братцы?» –
продолжил Торин прерванную фразу.
«По какому поводу такой кутеж?»
«Так мы же работаем!» –
крикнул совсем еще молодой гном с курчавящейся недлинной бородой.
«Тут работы пропасть! 3 алон в день спокойно дают! Так что ж не гулять при таком-то пиве?»
«А чего все скопом в Анумена поддались? Дома не сиделось?»
«Хватит, Торин!»
— вступил еще один гном со свежим багровым шрамом на лице.
«Сам-то отчего из Халдеркайса ушел? Нам тоже надоело сопли рукавами утирать, да молотами бестолку махать. Все копят у нас там, а к чему? Вот и идем доли своей искать. Вот и гуляем, когда удача».
На протяжении этой речи остальные гномы постепенно приумолкли, и когда гном со шрамом замолчал, затопали и заулюлюкали в знак согласия. Но говоривший поднял руку и для большей убедительности хватил по столу кулаком. Доски жалобно застонали.
«А сам-то ты, Торин, зачем здесь очутился, а?»
Продолжал допытываться он.
«Вон и хоббит-то с собой приволок. Кстати, эй, там! Почему у гостя кружка пустоет? Как тебя, Фолка? Ну так выпей с нами. У нас над одной кружкой весь вечер сидеть не принято».
«Ты, Дори, уже сам на все ответил», —
поставил кружку на стол Торин.
«И с Хортом не ужился, а главным образом вопросы появились всякие. Вот ты, например, что про Морию думаешь?»
За столом сразу наступила тишина. Начинался серьезный разговор.